Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Як завжди у цій порі ми розпочинаємо програму «Неофіт» з отцем Яковим Кротовим. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава Спасителю вовеки!
Отож, в цей день у православних та греко-католиків розпочинається Великий піст. І що хотілося б запитати отця Якова Кротова? Отец, що означає начало для християнина Великого поста?
Начало Великого поста означає, що скоро Пасха.
Программу можно заканчивать после этого.
Скоро-то скоро. Но это, как бы сказать, это же по прошлому опыту, знаешь. Я думаю, что у каждого верующего человека Великий пост начинается по-разному, потому что каждый Великий пост все-таки немножко меняет человека. Но если человек все-таки старается действительно участвовать в Великом посте, а Великий пост – это наподобие большого праздника, это наподобие растянутого на 40 дней крестного хода. То есть это некоторое, я бы сказал, приключение. Вот кто участвует в этом приключении, с тем что-то приключается. Кто не участвует, ну… Значит, до лучших времен.
Отец, ну вот нас, крестьян, священники постоянно мотивируют, ну, в Великом посте побольше на службу ходить, частее там каяться, чаще каяться, там обязательно исповедь, да, вот молиться побольше, вот этого побольше. Есть поменьше, да, то есть пост должен быть, отказываться от каких-то там развлечений, музыка, интернет, смартфоны. Все такое, да. Что за этим стоит всем, да? Потому что, чтобы мы это не воспринимали, ну, с точки зрения диет каких-то, да, и так далее, а чтобы мы видели в этом прежде всего духовный смысл.
Ну, духовный смысл в физическом приключении – дело такое специфическое. Про смартфон я, надо сказать, первый раз слышу, как-то оторвался от жизни. А как с ним покончишь? Тогда уж телефон надо вообще отключать.
Не, ну сейчас смартфон – это и выход в интернет, это и музыка, и все. То есть, да, для людей и компьютер сейчас не так актуальный, если рядом есть смартфон. Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Даже песня есть там. Да.
Я понял. Я человек ноутбучный, я мало пользуюсь. Да и я думаю, что с годами все переползают на ноутбуки просто потому, что маленький экран у телефона, а глаза уже пожилые.
А там можно регулировать, кстати.
Другими словами, значит, все-таки 40 дней поста, они имеют две исторических аналогии. Ну, изначально в христианской церковной нашей традиции одна – это 40 лет хождения по пустыне, вторая – это 40 дней поста Спасителя. То и другое – это уход в пустыню. Я думаю, что ближайший аналог мне всегда вот на сердце хорошо ложился. Есть такой цикл рассказов у, опять же, известного уроженца Львова Станислава Лема, рассказы о пилоте Пирксе. Фантастические. Но они фантастические, потому что там это пилот, но он мог бы его сделать водителем паровоза, то же самое было бы в XIX веке. И начинается с того, что студента Пиркса, чтобы проверить, насколько он способен долго лететь в космосе и не сойти с ума, его укладывают в ванну, в бассейн с соляным раствором, наподобие того, как вот Мертвое море в Святой Земле. И соль насыпана столько, чтобы он мог плавать на поверхности воды, не шевелясь. Шевелиться запрещено. Вода температура 36,6, он ее не чувствует. На лицо надевают маску с трубочками, через которые он дышит. То есть он не чувствует даже дуновения воздуха. Это нужно затем, чтобы вызвать у человека сенсорное голодание. То есть он не может получить извне доказательств своего существования. Более того, ему запрещено шевелиться. Когда мы шевелимся, двигаемся, как маленький ребенок новорожденный, мы уже живем. Это беспорядочные, дерганные, хаотичные движения, но это наша жизнь, уже извержение началось. И первые шаги к смерти – это наши дрыганье ножками. я дрыгаюсь, следовательно, я существую. И вот запрещают. И тут выясняется, что мало кто способен это вытерпеть долго, а он поставил рекорд. Будучи человеком очень равновешенным, спокойным, он выдержал там чуть ли не 2 дня. Вот. А обычно там через час люди сходят, начинают шевелиться, потому что сходишь с ума, как искушение святого Антония в пустыне. Я думаю, что вот все эти советы, которые перечислили, они направлены к тому же – сенсорное голодание. В обычной жизни мы доказываем себе, что я есмь, потому что я смотрю социальную сеть, я пишу, я читаю, я вижу экран. То есть я воспринимаю сигналы из внешнего мира и подаю их во внешний мир. А теперь представим себе, что электричество перегорело. И что тогда будет? Я потухну или я буду светить? Вот здесь выясняется, насколько в нас самих есть внутренний какой-то заключенный свет. Обычно его немного, поэтому мало кто способен провести Великий пост, ну, на 100%, скажем так.
А в чем проблема, отец, да, на самом деле? Да, если мы считаем себя христианами, если мы, ну, хотим быть ближе к Христу, к Богу, да, если мы через Евхаристию получаем вот это вот, скажем так, взаимное проникновение божественного, да, в человеческое, наоборот, да, то есть это вот такое вот смешание происходит. Если мы чувствуем, пребывая в храме, вот этот вот, ну, скажем так, предчувствие Царства Небесного, то почему для нас вот этот вот пост и вот эти вот все дела, которые нужно делать, остаются какой-то такой формальностью, и мы не ощущаем в этом, ну, некий такой вкус неба? Вот в чем проблема? Почему для человека, ну, это трудно?
То, как вы описали верующего христианина, я бы сказал, это какой-то идеал там преподобного Антония Печерского, вот, или Антония Лигуори святого, то есть это что-то очень высокое. Вот. Кстати, Великий пост начинался в монастырях, и начинался он с того, что люди уходили в пустыню. То есть люди, которые все другое время жили вместе в своих кельях, в оазисе на 40 дней разбредались, именно подражая Спасителю. Другое дело, что когда сегодня мы говорим, что вот почаще ходить в храм, стараться их в будний день зайти, у православных первые 4 дня Великого Поста – это чтение Великого Покаянного Канона, написанного преподобным Андреем Критским в 6-м столетии или в 7-м. Вот. Но, в принципе, пост – это время одиночества. И надо сказать, что здесь, ну как, в храм, конечно, можно и нужно ходить. Кстати, у православных Великим постом не служится литургия в будние дни, а служится служба прежде священных даров. То есть причащаются тех даров, которые заготовили в воскресенье. И в этом смысле это скорее вечерня, чем, собственно, литургия. Не произносится молитва, евхаристический канон. Это некоторое такое душевное самоубийство в сущности. То есть меня нет, я умер. Если вы помните анекдот про Исаака Абрамовича, который сидит в ресторане, обсасывает какую-то, значит, котлетку из-за сетра, к нему подходит знакомый, говорит: «Исаак Абрамович, здрасте, как ваша жена?» «Умерла», говорит Исаак Абрамович. «Ой, боже мой, да что ж такое? А дети?» «Умерли», говорит Исаак Абрамович. «Когда я ем фиш, для меня все умерли». Ну так вот, когда у меня Великий пост, это означает, что мы повторяем вот эту вот мысль, что мы умерли для мира, и мир умер для нас. Мы разрезали веревочки.
Отец, вот великие мыслители и теологи, и философы, вот сразу на память приходит Спиноза, тот же, это если философов вспоминать, писали о таком явлении, как очищение интеллекта. Мне кажется, это тоже какой-то великопостный прием, да, очищать интеллект. Об этом писали и теологи, кстати, очень точно. А вот так простому человеку разобраться, каким образом очистить интеллект, очень-очень трудно. Во-первых, как вы к этому относитесь, к таким терминам? А во-вторых, какой очистки наш интеллект требует? Вот так.
Видите ли, для древних римлян, для древних греков и отчасти для древних евреев интеллект имел не тот смысл, что для нас. Речь все-таки шла прежде всего
о душе, да?
Да, о душе. Точнее так, интеллект воспринимался как средство богопознания. То есть речь идет о том, чтобы в одном из церковнославянских гимнов есть такая фраза: «Очистим чувствие и узрим Христа, идущего в мир, воскресшего». Что значит очистить чувства? Я думаю, что тут, я прямо скажу, я один или два великих поста начинал, впрочем, это, кстати, советовал один православный священник, вот буквально по Игнатию Лойоле, по его духовному упражнению, что первая неделя посвящена мыслям о смерти. Я думаю, что прежде всего очистить чувства, может быть, для современного человека я бы это перевел как «притормозить». Потому что мы живем на высоких скоростях, поток информации очень большой, и в результате мы просто не рядом. Значит, Великий пост – это некоторое великое торможение, нужное для того, чтобы проверить, правильно ли мы едем. Направление, наверное, то. Но хорошо ли мы привязали груз, который везем по жизни? А может быть, что-то наоборот, надо уже отвязать и выбросить. Собственно, когда я говорю о том, что каждый Великий пост что-то приключается, вы понимаете, ну вот пройдет Великий пост, можно есть мясо. А я думаю, что в конце концов наступает такой момент, когда мы после Великого поста вообще не возобновим есть мясо, не возобновим смотреть телевизор, не возобновим то, что нам казалось до Великого поста нормальным. Великий пост – это такая встряска, как очищают шахту или, ну, как просеивают зерно. Мы себя трясем, и вот эта вот вибрация, она шелуху отсеивает. Вот это очищение. Угу. Не путем бытия, а скорее катаньем. Вот. И выясняется, что есть многое в нашей жизни, без чего не просто можно обойтись, а лучше обойтись. Потому что грязные чувства – это не просто там вот какое-то сладострастие, а это замусоренность тех каналов, которыми мы воспринимаем информацию.
Отец, вот я вспоминаю вашего учителя, отца Александра Меня, и его цитату с одной из многочисленных книг, когда у него спросили, а чем мы там будем заниматься на небе, он сказал, что ну, это будет общение, это, возможно, будет какая-то литургия, которая не прекращается, но по-другому будет идти. И он сказал также про те практики, которые есть на земле. Он сказал, на самом деле мы уже учимся жить с Богом здесь на земле, и те люди, которые отвергают Бога, им, по сути, делать нечего на небе будет, да, на самом-то деле, да. Поэтому и они попадают туда, где Бога нет. Вот что-то вроде того. И я так себе думаю, что этот вопрос, это размышление очень соприкасается с сегодняшней темой нашей программы, что Великий пост позволяет, ну, в интенсивном, да, таком хронологичном времени интенсивно учиться разговаривать с Богом, да, то есть есть пост, есть молитва, есть созерцательная молитва, есть отречение от каких-то, ну, пусть скажем даже минимально, от каких-то мирских благ, и мы как бы переходим в состояние вот небесного, да, ну, пытаемся, да, пытаемся, насколько нам позволяет наш интеллект, наши чувства и наш духовный уровень. Но вопрос в другом. А какие акценты в этом всем должны быть? То есть как мы должны пытаться чувствовать? А Бог ли это? Вы вспоминали про Игнатия Лойолу. У него один из пунктов его реколлекции духовных размышлений – это распознание духов. Вот как я могу знать, что сейчас на меня Бог действует, я сейчас его созерцаю, вот я молясь, я не просто как бы думаю о чем-то, да, а я думаю о Боге, и это есть такой небесный взаимообмен, и я уже настолько очищен, настолько я могу Бога понимать, чувствовать, настолько я могу действовать по Его воле. Вот акценты меня интересуют, отец.
Ну, вообще, я бы сказал, что Великий пост – это время великих искушений, а не великого богосозерцания. И из евангельского рассказа о Спасителе в пустыне мы знаем, что даже для него это было время великих искушений. Рассказ о евреях, которые 40 лет ходили по пустыне, это рассказ о великих искушениях. Почитайте этот рассказ. Там же безобразие на безобразие сидит и безобразием погоняет.
Отец, а можно тут нагло вас прервать? Смотрите, но ведь это, ну, как мне кажется, не совсем так. То есть 40 дней постился, молился, а потом, когда он взалкал и устал, к нему приступил дьявол. То есть мне кажется, что эти 40 дней были, ну, очень и очень неплохими. А после 40 дней, когда он устал, когда плоть начала брать свое, вот тогда вот уже сатана свои делишки-то и начал делать. А 40 дней-то хороших были?
Ну, может быть, может быть. Но то Спаситель. Я думаю, что у нас 40-й день начинается где-то через
пару часов. Пару часов.
Вообще, по моему опыту, а я думаю, что мой опыт, как я сам, ценен тем, что он абсолютно тривиальный. Вот, по моему опыту, ну, вот как заговенье на мясо, вот, сразу хочется колбасы. Вот, ежели я решил там Великим постом не смотреть телевизор, то сразу тянет смотреть любую муть, которую я в обычное время не смотрю. Потому что человек очень дорожит своей свободой, поэтому любой нормальный человек любое ограничение, в принципе, встречает в штыки. Даже добровольное. А Великий пост ведь не совсем добровольное самоограничение. Это тоже надо понимать. Потому что это общее самоограничение. Это церковная традиция. И мне кажется, что в этом ценность Великого поста. То, что в этом году они еще и совпали, православные и католические, это скорее только как бы мультиплицирует ценность поста и для тех, и для других. Потому что оказывается, что еще раз скажу, просеивается, что такое моя воля. Пост – время искушений. И мне вспоминается совет отца Александра, не мне, он, кажется, это говорил, о какой-то женщине, что вот когда Великим постом начинаются бесконечные мелкие препинания, вот, поссорился с любимым человеком, на работе скандал, там прорвало горячую воду в ванной, вот, ногу подвернул, вот, вытащили кошелек. Это сплошь и рядом. Это действительно это известный феномен. Пришел Великий пост, будь готов ко всяким неприятностям. Вот, он говорил, что Великий пост похож на спуск с горы, покрытой снегом, на лыжах. Когда вот уже, значит, палки под мышки. Когда обычно мы живем, мы как бы идем на лыжах, по снегу, палками отталкиваемся. А тут палки под мышки уже сложились, скрючились, как знак доллара. Вот. И просто, значит, зажмурив от ужаса глаза, во всяком случае, у меня это так вот было, вот несешься вниз по этому склону. Ну, что делать? И тебя там ветки хлещут, снег в лицо, и, ну, ты знаешь, что рано или поздно ты доедешь до конца и упадешь. У меня всегда этим заканчивалось, но если много снега, не так страшно. Вот так и Великий пост. Это некоторое довольно стремительное время. Вот, он как бы набирает скорость. Я, кстати, не очень знаю, как у католиков, у православных читается каждый день особая молитва, молитва Ефрема Сирина. Значит, я еще раз скажу, вот эта вот борьба с искушениями, искушение обычно носит совершенно искусственный характер. А на что они, собственно, направлены? Как только я пытаюсь вот действительно очистить свой ум, потому что обычно чем заняты мозги? Мозги заняты работой на какую-то важную, но земную цель. У вас радио, у меня радио, там писанина, что-то еще, семья, жена, дети. Вот, это все важно, это все для Бога, это все. Ну, если мы такие вот гипернабожные люди, все освещено, проверено, жизнь налажена. И вдруг мы это все взрываем и напоминаем себе, что при всей важности того, что мы, христиане, должны в жизни сделать, все равно это все суета-сует. Все равно. В этом смысле мы как бы, как там Карлсон прилетал к малышу, из горшка выдирал зернышко, которое он закопал, и смотрел, растет оно или нет. Ну, оно и не росло. Вот. И мы как бы выкапываем Екклезиаста, выкапываем вот это вот ощущение тупиковости земной жизни и смотрим на эту суетность, даже на суетность набожности. Это очень важный момент. Он помогает мне закиснуть в нашем благочестии, потому что я думаю, что ну и для нас с вами, для тех, кто слушает программу, мы же не проповедуем воздержание алкоголикам, мы проповедуем воздержание людям, которые и так не прочь воздерживаться. Вот. И надо в какой-то момент напомнить, что воздержание – ничтожная штука, и можно есть мясо постом, нет вопросов, а все-таки не будем.
Отец, вот смотрите, сейчас я в Киеве нахожусь, и у нас тут, ну главная православная святыня – это, конечно же, Киево-Печерская лавра, очень хорошо известная всем ее затворниками, сподвижниками, мучениками, ну и так далее и тому подобное. Одна из легенд, преданий гласит, что вот был там святой там постник, он просил, чтобы его заточали в пещеру, там прорезалось окошко, и раз там в неделю ему давался там, не знаю, литр воды и там окраек хлеба какой-то там, да, если в какой-то момент рука постника не забирала еду и воду, то это означало, что постник уже умер. Да, они высыхали просто до костей. Эти люди, это мы можем наблюдать сейчас в пещерах и достаточно хорошо. А те люди, которые в Советский Союз посещали Киево-Печерскую лавру, так и видели это все в деталях, потому что мощи-то были даже не прикрытыми. Это уже потом их, после 91-го года, стали накрывать. А откуда такая традиция, вот такого вот затворничества просто до смерти, отец? К вам, как к историку, интересно будет адресовать такой вопрос.
Ну, это такой действительно как бы вечный Великий пост. Он, кстати, не только православный. В православии это называется то, что называется Великая схима. Я, кстати, когда был в Киеве году в 83-м, то действительно эти мощи еще можно было видеть. Но эта традиция в Западной Европе принимала форму, когда женщина или мужчина их замуровывали в такой как бы пристроечке к церкви. Им вот точно так же через окошко давали еду и питье. Совершенно не обязательно это раз в неделю, могли каждый день давать, тоже не надо преувеличивать. Угу. Вот. Тут главное не то, что они мало ели, а то, что они ни с кем не общались. Иногда именно такие схимники становились старцами, то есть люди к ним приходили за советом. Ну, кстати, вот когда мы говорим Симеон Столпник, например, почитаемый и в Западной церкви, и в Восточной, он же жил не на столбе, он жил в башне. Столб на церковнославянском – это башня. Я не знаю, как сейчас в украинском. Вот. В башне, ну, на таком втором этаже. То есть ему на веревке в корзинку клали там еду. Но к нему приходил император, он давал императору какие-то, значит, пророчества, как пророк ветхозаветный и так далее. Вот. И это все, я думаю, свидетельствует о глубоком недовольстве средневековых людей, средневековых христиан с самими собою. Они считали, они как бы раздваивали часть себя. Вот этот человек, он делает то, чего я не могу сделать. Он напрямую посвящает себя целиком Богу. Мы тут грешные, у нас свои дела, мы можем там и на войну пойти, и развестись, и украсть, и соседу гадость сделать. Вот. А это вот святой. Вы знаете, это не очень хорошо. Это называется вытеснение. Когда человек, ну, если совсем по-библейски, то это идолопоклонство. Когда человек все свои чаяния и мечты помещает вовне себя. Вот есть святые, есть совершенные. А мы кособокенькие, мы серенькие. Ну, значит, Господь к нам особых претензий иметь не будет. Я думаю, что Великий пост – это время такого юношеского максимализма. Когда я вот, ну, опять же, Я даже на нескольких таких рассказов, лучше, как всегда, у Брэдбери, фантастически просыпается человек и видит, что он в мире остался один, а все остальные куда-то исчезли. Вот. Долго ли человек может прожить в мире один? Вот он едет на дрезине по железной дороге, ищет живую душу, не находит. Состояние отчаяния и тоски. И он с ужасом вспоминает, что накануне он как-то в сердцах сказал, что хорошо, провались оно все пропадом. И вот все человечество пропало, ты один. Вот Великий пост, это вот все оно пропало пропадом, и я один. Вот, и теперь облизывайся, сглатывай и жди Пасху, когда ты выйдешь к людям. Вот, не сам будь затворником, вот таким вот. Вот, сам побудь наедине с самим собой. Это, кстати, и древнеантичная традиция.
Ну что же, дорогие слушатели, мы продолжаем программу «Неофит» с отцом Яковом Кротовым. Разговариваем про начало Великого Поста. И сейчас мы припоминали про Киево-Печерских затворников. Да? Отец, вот чтобы вот эту вот сегментарную маленькую тему закончить про Киево-Печерских затворников. Все ли люди, которые проходили затворничество в пещерах вот таким вот подобным образом, стали святыми? Да, мы же не знаем, какая у них была последняя мысль и так далее и тому подобное. Каким образом мы можем сейчас думать о том, что все-таки стопроцентный результат? Или же наоборот, думать таким образом нельзя?
Минуточка, а можно поподробнее про последнюю мысль? Вы уверены, что если у человека, который умирает, и вдруг у него какая-нибудь последняя мысль, там Бога нет, что вся его жизнь перечеркивается? Я знаю, что на фоне есть такое монашеское суеверие, но оно не совсем суеверие, что пока человек не умер, значит, нельзя считать его святым. Вот. Но мне кажется...
Ну, всегда в конце можно сказать, наверное, сатане «да», да, отец? Ну, мне так кажется, грубо говоря.
Я думаю, что Бог милостивый, учитывая то, что предсмертное состояние – это вообще довольно такое помраченное состояние психики у большинства людей, вот, что не надо придавать этому большого значения. Ну, вот лежал отец Александр Минь 2 часа, истекая кровью, пока не умер на дороге. Вот. Ну, кто его знает, что там происходило в его светлой голове в эти минуты, и вообще происходило ли что-нибудь. Ну, жизнь утекала. Но явно он не акафист читал. Вот. Поэтому я бы сказал... Это, кстати, меня всегда немножечко напрягало. Извините, это такое римо-католическое суеверие вот 18-го, ну, и, пожалуй, первой половины 20 века. «In articulo mortis». Оно и средневековое суеверие, что особое значение имеет вот причащение перед смертью. Непостыдная кончина, вот у нас в православной литургии, значит, что перед смертью причаститься. Вот праведник, он умирает с улыбкой такой просветленной на глазах, а грешник, он, ему мерещится черти, которые пришли по его душу и так далее. Вы знаете, я вырос все-таки в медицинской семье, ну и все-таки уже тоже, мягко говоря, не молодой человек. Вот, и я знаю, как страшно часто умирают люди. Вот, и это физиология, ей не надо придавать большого значения. Есть презумпция невиновности. Часто человек в агонии невменяем. Угу. Вот, если человек угасает как праведник, ну вот как там митрополит Антоний Блум умирал от рака, вот, это была такая светлая кончина, описывал его друг, который был рядом. Вот, это, конечно, аксиоз, хорошо, замечательно. Но если человек умирает в бреду, там проклинает Бога и так далее, это все не засчитывается, потому что смерть – это серьезная штука, это болезнь, последняя болезнь. То есть человеку это не ставится в вину. Мне кажется, это очень важно. Это важно и по отношению к атеисту, вот как мы вначале сказали, что… А, вы цитировали отца Александра, что человек, который здесь, на земле, в земной жизни, не начал общаться с Богом, не приучился к молитве, ему и на том свете будет скучно в раю. Ну, наверное, мог отец Александр так написать. Но я тогда скажу так. А что мы вкладываем в понятие богообщения? Вспомним вот страшный суд. у православных у нас вот эта неделя посвящена вся воспоминанию о страшном суде по евангельскому чтению, где Господь говорит, что вы меня накормили, придите, вы накормили голодных, придите, потому что это вы меня накормили. И они удивляются. Я бы сказал, что современный человек редко, ну, все-таки большинство людей на земле, слава Богу, живут не как 2000 лет назад, не как даже 100 лет назад, и редко голодают, к счастью. Uh-huh. Вот. Но сегодня мы все голодны до общения. Главная проблема современного человека – это одиночество. Великий пост – время уединения, а не одиночество. Это две большие разницы. Вот. И поэтому тот умеет общаться с Богом подлинно, кто умеет общаться с людьми. Это очень важный момент, потому что я знаю массу людей, которые читают акафисты, ну, это православный аналог розария, ритмичная длинная молитва. Вот. Люди, которые способны час простоять перед святыми дарами, я прямо скажу, не смог бы. Вот. Но эти люди высокомерные, они не говорят со мной, они замкнутые, они вот несут свое богообщение, как будто бы это соревнование пронести сырое яйцо в ложке, как у нас в пионерлагере было. Думаю, что и сейчас иногда встречается. Все сосредоточено на этом сыром яйце. А Бог – это не сырое яйцо, а жизнь – это не бег с ложкой в мешке. Вот я думаю, что вот тот же отец Александр – это был гений общения. Вы понимаете, и его проповеди, и его книги не дают представления о нем, потому что люди восторгались им, я продолжаю восторгаться, потому что он так разговаривал с тобой, что вот второго такого у меня в жизни не бывало человека, к сожалению. Вот. И я думаю, что это показатель Бога общения. И поэтому давайте я его фразу переверну. Тот, кто здесь, в этой жизни, умеет общаться с человеком, умеет дать человеку, сердцу, и страдавшемуся по пониманию, по веселью, по интересному чему-то, умеет дать пищу, такой человек общался с Богом и общается с Богом. А если человек бьет себя в грудь перед Богом, а при этом не способен повернуться и поговорить с мотарем, то он не с Богом общается, он общается с идолом, который создали его идеи о Боге. Он общается, может быть, со своим прошлым опытом Бога. Вот вы говорили, что мы ходим в церковь, там вот чувствуем себя как в раю. Это, конечно, не дурно. Это должно быть. Но мы должны постоянно себе давать пинка под зад и говорить, что ты вздрючишься, ты вообще там встрепенись. Потому что млеть – это, конечно, неплохо, но вперед, дальше. Потому что очень может быть, что ты уже не Бога ощущаешь, а ты пережевываешь свои воспоминания о Боге. Ты свой опыт встречи с Богом, благодатный, настоящий, ты его зацементировал, и уже, собственно, ему молишься. Это совершенно реальная опасность. И Великий пост – это, собственно, время перетряски. Вот я год прожил с Богом, и теперь я перетрясаю свой опыт. А точно вот я не застыл, я в какой-то момент не подменил Бога воспоминаниями о Боге. Это страшная опасность.
Ну что ж, аминь, можно сказать, я с вами полностью согласен. Дорогие слушатели, продолжаем программу с отцом Яковом Кротовым под названием «Неофит». Сегодня, в день начала Великого Поста у греко-католиков и православных, говорим про главные аспекты Великого Поста. Ну, иными словами, как не съесть одного, да, друг друга, вот так правильно сказать. Как не съесть друг друга во время Великого Поста. Отец, смотрите, вот тут такая интересная вещь, которую не я придумал, может, даже и не этот великий святой. Речь идет о Василии Великом. Он очень был мощным проповедником, и до наших времен дошли некоторые его проповеди, гомилии. В одной из них он говорил про Великий Пост, и там сказал, что первая заповедь, которая была дана человечеству в облике Адама и Евы, не есть с древа познания добра и зла, вот ключевое слово «не есть». То есть, можно сказать, это уже был какой-то предвкушение Великого Поста. Вот так, «не есть». Да, и за то, что они не послушались, то есть ели Великий Пост, Бог их очень сильно покарал. А как вам на вкус эта цитата Великого Святого и Отца Церкви?
Она красивая. Она красивая. Я, надо сказать, к стыду своему этих слов не знал, но дело в том, что как историк я скажу, Великий Пост, он все-таки вырос, ну, вырос из еврейской традиции, естественно, поста, вот, но именно вырос. И все-таки первый смысл Великого, ну, в каком-то смысле это полный аналог мусульманского поста перед Курбан-байрамом, да, подневного. Вот, то есть смысл-то поставить был изначально какой? Благотворительный, мы опять возвращаемся, накормить голодного. Мне вспоминается в перестройку, когда уже можно было какие-то связи за границей, и в Москве появились люди из общины ТЗ, французская община, да, да, созданная во время войны братом Роже. Я даже один раз его видел, в ТЗ, правда, не был. Вот. И меня потрясло совершенно, что они сказали, что мы очень хотим, чтобы вот к нам приехали из Москвы, значит, православные. Вот поэтому мы вот взяли обет, это были римокатолики, мы взяли обет, что в течение этого Великого Поста мы обедать не будем, а будем откладывать сэкономленные деньги на вот билеты для вас. И потом кто-то вот из наших знакомых поехал туда, во Францию. Меня это потрясло, потому что я не очень понял технически, как это так. Сейчас, когда уже мы живем в каком-то смысле по-западному, вот, я хорошо понимаю, потому что в Москве бизнес-ланч – это довольно большие деньги. То есть это, ну, самые меньше 300 рублей, то есть 5 долларов. Вот. Мне-то хорошо, я сижу дома, купил себе пакет, там, круп набор, за 140 рублей я имею 6 обедов. Значит, обед обходится в 40 центов, лишь бы жена об этом не узнала, пока ее нету. Вот. Ну, 5 долларов здесь, 5 долларов там, 5 умножаем на 40 дней, это уже получается у нас...
$200.
А билет на автобус, наши поехали, помнится, из Москвы в Париж, ну, потом в ТЗ на автобусе, потому что это недорого. Ну, так это как раз вот, в общем, цена автобусной поездки. Нормально. Вот. И Великим Постом миряне в Византии, они вот как бы ужимались в еде, и то, что они как бы экономили, а тогда все очень строго учитывалось, потому что жизнь была нищей, каждый кусок сахара и хлеба был на учете, вот, и это отдавали нищим. Поэтому и Великим именно постом в тюрьму посылали там хлеб, потом на Пасху яйца, булки, вот, то есть подкармливали тех, кто находится на голодном пайке. Значит, Великий пост – это не просто не есть, а еще и, подшив желудок, сэкономленное отдать тем, кто и так не ест. Вот если бы в Москве все было нормально, то Великим Постом надо было бы побольше кормить нищих. Но у нас уже так все зачистили, что и нищих-то особенно нету, потому что полиция их, значит, в общем, держит в черном теле. И запрещается недозволенная благотворительность. Только Московская патриархия имеет право кормить. И то, в общем, полиция морщится даже на официальных как бы христиан. Вот, поэтому, ну вот у меня был один знакомый священник, канадский греко-католик, отец Петру Галазда. Он мне рассказывал очень смешно. Он был в Киеве и решил ходить в подрясники, потому что в Канаде это не принято. Вот, а тут как бы святыня, он всю жизнь мечтал побывать в Киеве, он вырос и родился уже за границей. Вот, но через 3 дня он сдался, потому что на каждом шагу были нищие, которые при виде священника, конечно, его как цыганята облепливали и просили милостыни. Вот, я думаю, что Великий пост в этом смысле – это время, когда вот надо там из своих средств прежде всего чего-то вот отложить, потому что все-таки какие-то... Ой, какие-то попрошайки все время есть. И сейчас в Москве там бомжей, наверное, стало поменьше, полиция их шугает. А вот бабулек стало уже как в перестройку. Вот, они так вот появились на улицах. Еще год назад, в общем-то, не было. Украинцы, я вот знаю по социальным сетям, что они все ждут, не дождутся, когда в России будет такой экономический кризис, чтобы перестало воевать. А я скажу так, воюют и в богатстве, воюют и в нищете. Россия воевала в Абхазии в 93-м, когда тут было голодно, очень. Короче говоря, дурная голова на грех деньги найдет. И в России экономический кризис, он не на армии отразится. Троцкий еще в 21-м году писал, что у нас может быть голод, и голод потом произошел, но солдат должен быть накормлен. Вот так оно и катится. Вот. А сейчас вот из-за кризиса, прежде всего, действительно, вот старушки выползают, я смотрю и вспоминаю свою маму, умершую, вот, и жалко их безумно, и что делать. Вот, и, ну вот, опять же, Великий пост, значит, подкормить. Я прямо скажу, я знаю, что вот многим пожилым людям, прежде всего женщинам, потому что мы, мужики, просто бессердечные, вот, если их навестить, то им это значительно важнее. Вот. Другое дело, что это лучше делать не только Великим постом, а регулярно. Вот. Но подкормить все-таки вот Великий пост прием милостыни.
А, окей, отец, смотрите, у нас остается минут 10 до завершения программы, и, к сожалению, этот эфир, он в записи происходит, я думаю, что было бы очень много вопросов на самом деле, но слава богу, что не впервые веду программу про Великий пост, и как бы память помнит, скажем так, подбрасывает, не помнит память, а подбрасывает те вопросы, которые ставились очень часто, и каждый год во время Великого поста вот к нам звонят много людей и спрашивают, вот как там быть в том или в ином состоянии, как этому посту правильно подойти. И вот я себе тут набросал, и, скажем так, книга ментальных воспоминаний, какие вопросы наиболее часто и наиболее болезненно воспринимались во время Великого поста. И вот в таком формате дайджеста, где-то минут на 10, там 12, буду вам эти вопросы ставить. Поехали, хорошо?
Да-да.
Окей, отец, смотрите, вопрос номер один. А как быть во время Великого поста людям, у которого есть проблемы со здоровьем?
Ну, общий ответ простой. Медицина важнее. Значит, сохранение здоровья важнее. Другое дело, что я еще раз подчеркну, что Великий пост для современного человека – это прежде всего информационное воздержание. Поэтому телевизор смотреть большого здоровья не надо. То есть отказаться от телевизора большого здоровья не нужно. Вот это может любой человек, хотя часто человеку, сидящему дома, это тяжелее, прикованному к стенам. А все-таки это полезно. Заменить телевизор духовной литературой.
Окей. А как правильно подобрать под себя специальную эпитимию во время Великого поста?
Это что такое? Это что-то католическое.
Это католическое, да. Ну, то есть такое дело хорошее какое-то сделать, чтобы вот во время Великого поста я это дело делал. Да, это такая эпитимия, которая во время разрешения грехов, во время исповеди дается. Ну и во время Великого поста тоже священники мотивируют, чтобы брать на Великий пост какое-то себе от задания для усовершенствования. Вот часто интересуются, каким образом правильно выбрать вот что-то подобное.
Ну вот со священником и посоветоваться. Ну, на самом деле, каждый сам решает. Я думаю, что это должно быть как что-то, что как бы развивает духовную мускулатуру. Вот давать какую-то дополнительную милостыню. Читать духовную литературу, если ты этого обычно не делаешь. Вот. Может быть, действительно, каждый день прочитывать акафист. Не бояться того, что это обряд. Сознавать, что любая такая епитимия – это как школьный урок. Вот. И в этом смысле не считать это каким-то сильно мистическим явлением. Вот. Но это полезно. Кстати, вот тот же отец Александр Мень, у него есть пособие для проведения Великого поста. Он его составил, отталкиваясь от памяти святых, которым посвящено то или иное воскресенье. В православной традиции каждое воскресенье Великого Поста оно посвящено какому-то святому. Ну, например, там есть воскресенье памяти святого Григория Палама. Католики его как раз очень не любят, потому что он во время Флорентийского собора был против соединения церквей. Вот. Но сейчас это все уже антиквариат. Вот. Но Григорий Палама был знаменит как учитель молчаливой молитвы, исихасской молитвы. И отец Александр говорил, вот неделя, которая перед воскресеньем Григория Палама, вот молчать. Вот, побольше молчать, посвятить эту неделю молчанию. Вот, и мне кажется, это разумный такой ход.
Отец, открываем семейную страничку, да, вот, например, часто у нас женщины, девушки спрашивают, да, как жить с мужем во время Великого Поста, например, я хочу поститься, а он нет, что делать?
Ну, здесь моя позиция довольно жесткая. Потому что надо подстраиваться под любимого человека, на то он и любимый человек. Я думаю, что наше свидетельство о нашей вере как раз должно проявляться в том, что мы уступаем. Вот это и есть любовь, снисходя друг к другу. Вот. Другое дело, кстати, тоже очень типовой вопрос, связанный с Великим Постом, а вот как на работе быть? Вот. Ведь когда там ешь в общей столовой, люди видят, начинает понимать, что ты там постишься или нет. Вот здесь я бы сказал наоборот. В наших условиях, да и в советских тоже, в наших условиях, невзирая ни на что, я бы сказал, что можно и нужно поститься на показ. То есть не стесняться, чтобы на работе видели, что ты постишься. Мне кажется, что это маленькое, но свидетельство того, что твоя вера она все-таки живая. Хотя, конечно, поститься может и ханжа, но люди довольно четко понимают, кто из каких соображений постится. В общем, не прятать. Вот. При советской власти это было труднее. Вот. А сейчас, я думаю, что и молитвы перед едой тоже не боятся. Вот приучать себя публично молиться перед едой. Хоть ты в Макдональдсе, хоть ты где. Вот. Это неплохая традиция. Вот, не всем дано красочно проповедовать, вот, а перекрестить лоб перед едой – это каждому дано. И это тоже наша проповедь о Боге. Угу. Но не перед мужем.
Угу. А, понятно. Ну и такой вопрос тоже, скажем так, интимный, выходя из этого. Во время Великого Поста можно или нет? Или лучше воздержаться?
Я помню статью одного медиевиста, специалиста по средневековой истории Украины, который, лет 20 уже и было, который проанализировал повесть временных лет, где есть довольно много дат рождения древних украинских князей. Не всех, но довольно многих. Все-таки там 2-3 десятка. Вот. И он прибавил, убавлял от этих дат по 9 месяцев. И выяснилась пикантная штука. Ну, практически там 70% были зачаты Великим Постом. Это означает, что наше представление о том, что Великим Постом должно быть воздержание от супружеских отношений, ну, историки это и так бы сказали, оно довольно позднее. Оно связано с возросшим индивидуальным началом, это вот 16 век, 15, когда человек уже старался, ну, действительно, чтобы церковность, религиозность были не чем-то поверхностным, а чтобы они проникали во все сферы его жизни. И тогда действительно вот 40 дней побыть монахом – это довольно позитивно, может быть. Но я бы сказал, что общего рецепта быть не может, потому что это категорически зависит от возраста, от супружеского стажа, от состояния здоровья, от количества детей. В общем, здесь десятки нюансов, и каждая супружеская пара решает это сама. И уж точно это не может решать кто-то один из этой супружеской пары, сказать, у меня Великий Пост, поэтому, извини, разворачиваюсь. Вот, решительно нет. Более того, я бы даже сказал, что раньше, ну, что всем супружеским парам моложе там, 40 лет, даже пытаться не стоит вообще, потому что может перекосить и заклинить. Вот. После 40 Тем более надо помнить, что вопреки нашему мужскому представлению о полах, у мужчин сексуальное тяготение угасает раньше, чем у женщин. И не так уж и развито. Женщины в этом смысле более страстные существа. Вот. А то мы все из себя строим. Каждый идет и думает, что он Д'Артаньян и так далее. Вот. Да ладно, чего? Господи. Вот. А нам, дай бутылку водки, уже никакой женщины не надо. А женщина нас на бутылку водки не променяет. Короче говоря, в этой сфере без резких телодвижений. Вот. Лучше, чтобы все шло как идет. Другое дело, что Великий пост, если оба супруга верующие, это на самом деле нечто совершенно увлекательное, если они оба веруют, ну вот, по-настоящему. Потому что это они проверяют и свои отношения друг с другом. Не потому что воздерживаются, а это все равно как переехать в другую страну. Критическая ситуация. Вот. Ну, так вот у нас в семье. Я Богу за это благодарен. Потому что действительно, ты смотришь на любимого человека другими глазами. И для этого совершенно не нужно там посреди кровати решетку воздвигать, а достаточно вот диету другую. Вот. Без телевизора. Ты сидишь напротив жены без телевизора. У вас есть о чем поговорить или как? Вот тут вот, как и во многих других отношениях, Великий пост – это роскошное средство самопроверки и самопознания.
Ну что ж, отец, на этой оптимистической ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир, за который я вас хочу очень поблагодарить. Надеюсь на новую встречу с вами через неделю уже в прямом эфире. Ну и прошу по традиции нашей программы вас анонсировать тему на следующую неделю.
Давайте поговорим о сериале «Молодой папа». Он благодаря интернету прошел, многие его видели в России и в Украине. Я посмотрел. Ну, я думаю, что если вы посмотрите, греха не будет. Вот, потому что не так часто появляются сериалы, посвященные современной истории церкви, тем более римо-католической. Вот. И сериал, мне кажется, крайне любопытным проанализировать, потому что это как бы зеркало, которое нам предлагает окружающий мир, каким он видит христиан, каким он видит церковь, католическую церковь. Зеркало кривоватое, но некоторые уроки себе на ус намотать вполне можно.
Ну, тем более, Радио Мария слушает где-то 80% католиков, и им, мне кажется, будет очень интересно узнать, как секуляризированный мир смотрит на римо-католическую церковь.
Там. Тем более, Великим постом для смирения.
Да, тем более. Спасибо, отец, огромное. Хорошо. За эту классную программу.
Счастливо. С Богом.